Глава третья. Зов Зувемби. Они сидели, боясь пошевелиться, пока последний из голубей не скрылся вдали. «Ну вот, наконец-то и мне довелось их увидеть», — проговорил Бакнер.
«Может быть, это суждено только обреченным», — прошептал Грисвилл. «Вспомните того бродягу».
«Мы скоро узнаем это», — спокойно ответил шериф, выбираясь из машины. Но Грисвилл заметил, что рука его непроизвольно потянулась к кобуре. Дубовая дверь все так же болталась на сломанных петлях. Звуки шагов по каменному полу гулко отдавались в пустой прихожей. Слепые окна горели пламенем заката. Войдя вслед за Бакнером в просторный холл, Грисвилл отметил цепочку черных отметин на полу, обозначавших последний путь Джона Браннера. Бакнер расстелил в пылу захваченное из машины одеяло. «Я лягу ближе к двери», — сказал он. «А вы туда, где спали прошлой ночью».
«Не разжечь ли нам огонь в камине?» — спросил Грисвилл, ужасаясь в мысли о тьме, которая нахлынет из леса, когда кончатся короткие сумерки.
«Зачем? У нас есть фонари. Мы ляжем в темноте и посмотрим, что будет дальше. Вы умеете пользоваться оружием?»
«Думаю, что смогу. Я никогда не стрелял из револьвера, но знаю, как это делается».
«Хорошо, тогда предоставим стрельбу мне». Бакнер сел, скрестив ноги, на одеяло и, опустошив барабан своего огромного кольта, проверил каждый патрон перед тем, как вставить его обратно. Грисвилл нервно ходил взад-вперед, провожая тоскливым взглядом умирающий закат, подобно скупцу, взирающему на отбираемое у него золото. Облокотясь одной рукой на рамку камина, он посмотрел вниз, на золу, покрытую пылью. Возможно, этот огонь разжигала сама Элизабет Бласенвиль более 40 лет тому назад. Мысль эта еще больше расстроила его. Он чертыхнулся и пнул пепел носком ботинка. Что-то мелькнуло среди головешек. Клочок бумаги, желтый от старости. Нехотя Грисвилл нагнулся и вытащил из-под слоя пепла тетрадь в рассыпающемся картонном переплете. «Что это вы там нашли?» — осведомился шериф, опуская револьвер.
«Старую тетрадь. Похожая на чей-то дневник. Страницы исписаны, но чернила сильно выцвели, а бумага в таком состоянии, что ничего не разобрать. Как вы думаете, почему она не сгорела в камине?»
«Брошена туда, когда огонь уже погас», — предположил Бакнер. «Может быть, кто-то нашел ее и забросил в камин? Кто-то из воровавших мебель? Очевидно, он не умел читать».
Грисвилл перелистал мятые листы, напряженно всматриваясь при свете гаснущего заката в поблекшие каракули. Внезапно он выпрямился. «Вот здесь, разборчиво. Слушайте». Он начал читать. «Я знаю, что в доме есть кто-то, кроме меня. Я слышу, как он ходит по дому ночью, когда садится солнце, и сосны снаружи теряются во мраке. Часто по ночам я слышу, как кто-то скребется под моей дверью. Кто это? Одна из моих сестер или тетушка Селия? Если это так, то зачем ей красться по собственному дому? И зачем, потянув ручку двери, она тихо уходит, когда я спрашиваю, кто там? Нет, нет, я боюсь. Господи, что мне делать? Я боюсь оставаться здесь, но куда же мне идти?»
«Боже!» — воскликнул Бакнер. «Похоже, это дневник Элизабет Бласенвиль. Продолжайте».
«Не могу прочесть остального», — ответил Грисвилл. «После этих страниц я могу разобрать только несколько строчек». Он прочел. «Почему негры сбежали, когда исчезла тетушка Селия? Сестры мои мертвы. Я знаю, что они мертвы. Я чувствую, что они умерли ужасно, в страхе и в темноте. Но почему, почему? Если кто-то убил тетушку Селию, то зачем ему убивать моих бедных сестер? Они были так добры к неграм, если только Джоан...» Он остановился, тщетно разыскивая продолжение. Оторван кусок страницы. «Здесь есть еще запись, под другой датой. То есть я думаю, что это дата. Начинается с полуслова. Ужасная вещь, на которую намекала старая негритянка. Она назвала Джекоба и Джоан, но ничего не объяснила. Может быть, она боялась. Здесь неразборчиво. А затем... Нет-нет, как это может быть? Она мертва или ушла? Пусть она родилась и воспитана в Вест-Индии и не раз намекала, что посвящена в какие-то темные таинства. Как она могла стать таким чудовищем? «Это ужас! Боже, разве бывают такие вещи? Я не знаю, что думать. Если это она бродит ночью по дому, копошится у моей двери и свистит так дьявольски сладко. Нет-нет, я наверняка схожу с ума. Если я останусь здесь, я умру так же ужасно, как и сестры. Уж в этом-то я уверена». Бессвязная хроника кончилась так же внезапно, как и началась. Грисвилл, поглощенный разглядыванием неразборчивых строчек, не заметил, как пришла тьма. Бакнер давно уже освещал рукопись своим фонарем. Оторвавшись от чтения, Грисвилл вздрогнул и бросил быстрый взгляд в темный холл. «Что вы об этом скажете?» — спросил он. «То, что я и подозревал», — ответил Бакнер. «Эта мулатка Джон превратилась в Зувемби, чтобы отомстить мисс Селли. Вероятно, свою ненависть к хозяйке она перенесла и на всю семью. Она принимала участие в колдовских обрядах на своем родном острове и была готовой, как сказал старый Джекоб. Все, чего ей не хватало, это черное зелье, и Джекоб снабдил ее им. Она убила мисс Элли и трех ее племянниц-сестер. Она убила бы и Элизабет, да помешала случайность. Она скрывается все эти годы в старом доме, как змея в развалинах.
Но зачем ей понадобилось убивать Браннера?»
«Вы же слышали, что сказал старый Джекоб», — напомнил шериф. «Убивать людей доставляет Зувемби удовольствие. Она заманила Браннера наверх и проломила ему голову, а потом, вооружив труп топором, направила его вниз, чтобы убить вас его руками. Ни один суд не поверит этому, но если мы предъявим суду ее тело, этого хватит, чтобы доказать вашу невиновность. Моему слову поверят, а я скажу, что Браннера убила она. Джекоб сказал, что ее можно убить. Впрочем, отчитываясь перед судом, я не буду вдаваться в подробности».
«Но она смотрела на нас с лестницей через балюстраду», — пробормотал Грисвелл. «Почему же мы не обнаружили ее следов на лестнице?»
«Возможно, вам это приснилось. Или Зувемби может внушать какие-то видения. К черту! Зачем пытаться объяснить то, что выше нашего понимания? Пора приступать к нашей вахте!»
«Не выключайте свет!» —
непроизвольно воскликнул Грисвелл, но все же взял себя в руки.
«Нет, конечно, гасите его. Мы должны лежать в темноте, как...» — он запнулся. «Как в тот раз».
Но страх, словно тошнота, подступил к нему, когда комната погрузилась во тьму. Он лежал и дрожал, слушая, как неистово стучит его сердце. «Вест-Индия, наверное, самое гиблое место в мире», — задумчиво проговорил Бакнер. Голубая сталь кольта мерцала поверх его одеяла. «Я слышал о зомби, оживших мертвецах. Но никогда до этого я не знал о Зувемби. Очевидно, колдуны могли состряпать какое-то средство, вызывающее помешательство у женщин. Но это не объясняет гипнотических снов, необыкновенную долговечность, способность управлять трупами. Нет, Зувемби не может быть просто одержимой женщиной. Это чудовище, нечто большее, чем человеческое существо. Оно порождено волшебными силами черных болот и джунглей». Его голос стих, и в темноте Грисвилл слышал стук собственного сердца. Снаружи, в черном лесу, устрашающе выл волк и ухали совы. Тишина ушла снова, как черный туман. Грисвилл заставил себя лежать спокойно. Казалось, время остановилось. Он чувствовал себя так, будто что-то душило его. Неопределенность становилась невыносимой. При попытке овладеть сжатыми в комок нервами, его лоб покрылся холодным потом. Он сжал зубы и держал их так, пока челюсти не свело болью. Ногти его глубоко впились в ладони. Он не знал, чего ждет. Дьявол появится вновь, но в каком облике? Будет ли это ужасно сладостный свист, или шаги босых ног по скрипящим ступеням, или же внезапный удар топора из темноты? Кого выберет в этот раз, его или Бакнера? Быть может, Бакнер уже мертв? Грисвилл ничего не видел в темноте, но слышал ровное дыхание шерифа. Бакнер, очевидно, имел стальные нервы. Но был ли это Бакнер? Может быть, дьявол уже пришел и занял его место, с кровожадным злорадством выцеливая следующий удар. Тысячи леденящих фантазий копошились в мозгу Грисвелла, сливаясь в сплошной ужасный кошмар. Он понял, что сойдет с ума, если тотчас же не вскочит на ноги и не бросится, дико крича, прочь из этого проклятого дома.
Даже страх перед виселицей не мог удержать его здесь. Но не успел он пошевелиться, как дыхание Бахнера изменилось, и Грисвилл почувствовал себя так, словно его окатили ведром ледяной воды. Откуда-то сверху, от лестницы, раздался дьявольский сладкий свист. Инстинкт Грисвилла сработал, погрузив его мозг во тьму более глубокую, чем окружавший его непроглядный мрак. В течение некоторого времени он находился в абсолютной прострации, а затем ощущение движения проникло в его пробуждающееся сознание. Он бежал как сумасшедший, спотыкаясь о неровности дороги. Все вокруг него заполняла тьма, и он бежал вслепую. Он смутно сообразил, что, должно быть, вырвался из дома и пробежал несколько миль, прежде чем мозг его снова стал работать нормально. Ему было все равно. Смерть на виселице за убийство, которое он не совершал, и вполовину не ужасала его так, как мысль о возвращении в этот дом кошмара. Он был одержим единственным побуждением – бежать, 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 как он бежал сейчас вслепую, не останавливаясь, пока не иссякнут силы. Туман все еще окутывал его разум, но он почувствовал смутное удивление. Почему не видно звезд сквозь ветви деревьев? Он желал видеть, куда он бежит. Он чувствовал, что взбирается на холм, и это было странно, так как он знал, что на несколько миль в округе не было никаких холмов. Затем впереди и вверху появилось тусклое свечение. Он взбирался навстречу свечению, ступая на выступы, которые принимали все более симметричную форму. Затем ужас пронзил его. Он понял, что все это время на уши его давил звук. Странный, насмешливый свист. Звук его рассеял туман. Но что это? Где он находился? Пробуждение и ясность мысли были ошеломляющими, словно удар топора. Он не бежал по дороге и не взбирался на холм. Он поднимался по лестнице. Он все еще был в доме Бласенвилли. И он поднимался по лестнице. Нечеловеческий вопль сорвался с его губ. И заглушая все, сумасшедший свист перешел в зловещий демонический рев звериного торжества. Он попытался остановиться, повернуть назад или хотя бы прижаться к балюстраде. Собственный вопль нестерпимо звенел в его ушах. Его сила воли была смята. Грисвилла больше не существовало, у него не было разума. Он уронил свой фонарь и забыл о лежащем в кармане оружии. Он не владел своим телом. Ноги двигались неуклюже, работая словно части механизма, подчиненные внешней силе. Стуча по ступеням, они влекли его вверх, навстречу мерцающему дьявольскому пламени. «Бакнер!» — молил он. «Бакнер, помогите мне, ради бога!» Но крик застрял в горле. Грисвилл достиг верхней площадки. Он уже шел внутрь холла. Свист притих и исчез совсем. Но импульс чужой воли влек его по-прежнему. Он не видел, откуда исходит тусклое свечение. Казалось, оно шло с разных сторон. Затем он увидел маленькую гибкую фигуру, приближающуюся к нему. Она была похожа на женщину, но ни у одной женщины не могло быть такого ужасного лица, отвратительно желтого, наполненного безумной жаждой убийства. Он попробовал закричать при виде этого лица и блеска стали в занесенной когтистой лапе, но его язык отказался повиноваться ему. Затем позади него что-то оглушительно грохнуло. Тени были развеяны языком пламени, осветившим падающую назад отвратительную фигуру. Раздался пронзительный, нечеловеческий вопль. Во тьме, последовавшей за вспышкой, Грисвилл упал на колени и закрыл лицо руками. Он не слышал голоса Бакнера, и лишь рука шерифа, встряхнувшая его за плечо, вывела его из обморочного состояния. Свет ослепил его. Мигая, прикрывая глаза рукой, Грисвилл взглянул в лицо шерифу. Тот был бледен.
«Вы ранены? Боже, вы ранены? Этот мясницкий топор!»
«Я не ранен», — промямлил Грисвилл. «Вы выстрелили вовремя. Но дьявол, где она? Куда она делась?»
«Слушайте!»
Откуда-то из глубины дома доносились отвратительные хлопающие звуки, словно что-то извивалось и билось в предсмертных конвульсиях.
«Джекоб был прав», — угрюмо сказал шериф. Свинец может их убивать. Я уложил ее. Все в порядке. Нельзя было использовать фонарь, но света и так хватило. Когда этот свист завладел вами, вы чуть не наступили на меня. Я знал, что вы загипнотизированы или не в себе, и пошел следом за вами по лестнице. Я держался позади вас. Пришлось согнуться, чтобы она меня не заметила. Я долго медлил, прежде чем выстрелить. Вид ее чуть не парализовал меня. Смотрите!»
Луч фонаря скользнул вдоль холла. Там, где раньше была видна сплошная стена, теперь зиял темный проем.
«Дверь в потайную комнату, которую нашла мисс Элизабет», — взволнованно сказал Бакнер. «Идемте».
Он побежал через холл, и Грисвилл машинально последовал за ним. Хлопанье и возня доносились именно со стороны этой новой двери, но сейчас они уже прекратились. Свет обрисовал узкий коридор, подобный туннелю, который был проделан в толстой стене старого дома, и, колеблясь, шериф нырнул в темноту.
«Наверное, она не может думать как человек», — рассуждал он вслух, освещая себе дорогу. «Но раз прошлой ночью у этой твари хватило ума замести следа вчера вечером, чтобы мы не смогли выследить ее и, возможно, обнаружить эту панель. Да, здесь ее комната. Тайная комната дома Бласенвилли».
Грисвилл закричал: «Боже мой, это та самая комната без окон, с тремя повешенными, которая мне приснилась!»
Луч фонаря, обежав стены круглой комнаты, внезапно остановился. В широком круге света виднелись три фигуры, три маленькие сморщенные мумии в ислевших платьях прошлого века. Их ноги отделяло от пола не менее фута, и сами они были подвешены за вытянувшиеся шеи к цепям, свисающим с потолкам.
«Три сестры Бласенвилль», — прошептал Бакнер. «В любом случае, мисс Элизабет не была сумасшедшей».
«Смотрите!»
Грисвилл с трудом заставил голос повиноваться.
«Там! Там, в углу!»
Свет фонаря двинулся и тут же замер.
«Неужели это когда-то было женщиной?»
— прошептал Грисвилл, содрогаясь.
«Это ужасное желтое лицо! Эти руки с черными когтями, словно у зверя! И все же это был человек! На ней обрывки старого бального платья! Почему служанка-мулатка носила такое одеяние?»
«Вот где было ее логово в течение 40 лет!» Не слушая его, проговорил Бакнер, глядя на мертвую тварь, распростертую в углу. «И это оправдывает вас, Грисвелл. Помешанная женщина с топором. Вот все, что нужно знать властям. Боже, что за место! И какую дьявольскую натуру надо было иметь с самого начала, чтобы предаваться этим колдовским обрядам!»
«Женщина-мулатка?» – прошептал Грисвелл, предчувствуя новое ужасное открытие.
Бакнер покачал головой.
«Мы неправильно поняли бормотание старого Джекоба, как и то, что написала мисс Элизабет. Она должна была знать правду, но семейная гордость не позволила ей сказать правду. Грисвилл, теперь я понял, мулатка отомщена не так, как мы предполагали. Она не пила черного зелья, которое приготовил для нее старый Джекоб. Зелье предназначалось для другой – подмешать в еду или в кофе. А потом Джоан убежала, посеяв семена зла».
«Так значит, это не мулатка?» — спросил Грисвилл.
«Когда я увидел ее там, в холле, я уже знал, что она не мулатка. Даже в этих искаженных чертах лица отражается ее наследственная красота. Я видел ее портрет и не могу ошибиться. Здесь лежит существо, когда-то бывшее Селли Бласенвилль».
Роберт Говард. «Голуби из ада». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление — Яр Ирген. Составитель сборника — Дмитрий Квашнин. Сентябрь 2014 года.